4 апреля 1985 года, Итака, Нью-Йорк. Григорий Абелевич Фрейман. Пожалуйста, вот.
Евгений Борисович, вы меня просили рассказать начало
планета.
Моей истории предотъездной. Но вы знаете, вот я так подумал, ну, я, конечно, могу сейчас это дело восполнить.
Скажите о том, что хотите.
А, в общем-то, о себе уже рассказывать не хочется, потому что сейчас не мы герои всех этих историй.
Ну, все-таки.
Нет, а вот люди, которые там сидят...
Ну, вы же про них зато рассказать ничего не можете. Особенно.
Ну, почему? Я же там крутился, и что-нибудь я могу вспомнить.
Ну, ладно, но сначала закончите вот эту историю.
А история эта заключалась в том, что после 3 лет пребывания в отказе... В течение 2-3 месяцев была там интересная история, связанная с моим выездом. И когда я... Ну, только я все-таки буду рассказывать протокольно, чтобы у вас там хватило материала такого, без обрывка. В начале августа 82 года я поехал на юг к одному моему родственнику. И вот, как сейчас помню, было это 8 августа. Возвращаемся мы с ним, с его дачного участка. Сейчас это кажется немножко странным. Помню, набрали мы яблок, 3 сумки, потому что из этих яблок было очень хорошо давить яблочный сок. Но в то же время взять такси, чтобы довезти эти яблоки с его участка до дома, было, в общем-то, дороговато. Пришлось бы заплатить 3 рубля. И тогда, собственно, стоимость этих яблок была бы уже... была бы проглочена. Было бы просто купить их на рынке, эти яблоки можно было бы. Поэтому я помню, мы до автобуса тащили эти авоськи с большим трудом. Потом добрались. И вот, когда мы вернулись на его квартиру, я нахожу телеграмму от жены. Срочно приезжай. А было это всего 2 дня, как я выехал из Москвы. Срочно приезжай. Получено разрешение. И тут я, естественно, целую ночь не спал. И была это пятница. Так что ясно было, что на субботу так уж торопиться не стоит. И все же на утро я вскочил. Помчались мы в аэропорт, и я прилетел в Москву в субботу. Ночь целую не спал, все думал, как это так, дали разрешение. Все-таки все это было ужасно неожиданно. А потом пришлось подождать до понедельника, и в понедельник утром я отправился в Авир. Фая, жена моя, сказала мне, что это звонила некая Сазонова, по-моему, или Александровна из Авира. Пусть он срочно явится. А она спросила, а что, дали разрешение? А та, подумав, сказала, да, дали разрешение. И вот я у входа в Авир звоню этой самой Елене Александровне или Елене Федоровне. Я уж сейчас запамятовал немножко. И говорю, вот я приехал. И она... Говорит, ну хорошо, я сейчас выйду, там внизу стоит милиционер. Она помещается на 2-м этаже. Я подхожу к милиционеру, она тут спускается с лестницы. И я говорю, вот я приехал. Она говорит, ну хорошо, говорит, встаньте в очередь. Я говорю, а какую очередь? А вот, говорит, встаньте в очередь к Зинченко. Это было где-то в 9 утра. Началась работа, и я очень хорошо помню, что... Там же была Ира Брайловская, и в этот же день был Борис Хазанов, Гена Файбусович. Угу. Знаете вы этого писателя, слышал, Бориса, да, Хазанова? Вот, был он с женой. А дело все заключалось в том, что ему как раз дали разрешение примерно вот в одно время со мной. Но мне, так сказать, на словах, а ему на деле. И он тут бегал и оформлял свой выезд. И трудность заключалась в том, что когда он пошел в банк получать деньги за квартиру, то ему сказали, что деньги выдадут через месяц.
А сроку ему дали на выезд, там вот что-то 3 или 4 дня ему было всего. И вот он пришел в Аверс, так сказать, с просьбой, чтобы это дело ускорили. Я помню, мы все стоим тут в этом большом зале Авира, так в кружке, и обсуждаем всю эту ситуацию. Ему действительно потом разрешили очень быстро получить эти деньги, и он хорошо уехал.
Гуманное общество.
Я думал, что... Ну да, после того, как он 6 лет просидел в лагере, в общем-то, все кончилось благополучно. Что вот это общество, особенно Иры Проиловской, как-то повлияло, потому что я тогда помню, я стою в этой очереди, жду, никто меня не принимает. И я как-то ясно начал чувствовать, что что-то тут должна быть какая-нибудь беседа, очевидно, специальная.
С просьбой сотрудничества.
Ну, черт его знает. Вы знаете, в конечном-то счете какие-то намеки на это были, но никто мне ничего этого не предлагал. Вот при конечном счете так ничего и не было.
Нет, правда, для них, естественно, конечно, так сказать, были, что-то за это иметь.
Были попытки организовать беседу, я там прятался, я, по-моему, тут дальше рассказывал об этом, я несколько же недель прятался. Но если бы они захотели меня, так сказать, принудить там иметь некую беседу, они бы все-таки принудили. В конечном счете обошлось. Вот. А тут ждал, чувствовал, что что-то неладно. Шла эта очередь к вот этому Зинченко. Зинченко – это заместитель начальника АВИРа. И уже в 2 часа, когда все кончалось, как после перерыва, перед перерывом, когда всех уже выгнали, он соблаговолил меня принять. Я зашел в его кабинет, и вот это как раз то место, где,
по-моему... Где ваш рассказ начинается.
Где начинается...
Запись, точнее.
Начинается запись, да. Я жил на проспекте Вернадского, и это место, оно как-то является... местом сосредоточения таких центральных сил отказников. Знаете, вот я жил в 91-м доме на проспекте Вернадского. В 99-м доме живет и сейчас Браиловский. Это буквально 150 метров. Еще 100 метров жил Марк Фрейдлин. И вот вы-то его знаете... Очень хорошо, то есть долгие годы, а я с ним познакомился, ну, где-то в 79-80 году. Я с ним встречался несколько раз на семинаре Браиловского, тогда мы как-то не очень сошлись, а потом, вы помните, Браиловского арестовали. В течение года еще как-то проходили заседания семинара. И вообще, вот я бы, пожалуй, вот что сказал, что до приезда всех этих людей, которые там сидят в России, чтобы я так мог свободно рассказывать, хотя ничего особенного я не рассказываю, все-таки лучше эти материалы не публиковать. Вот, год шли заседания семинара Браиловского, продолжались как-то, и Ира... Она проявила совершенно исключительную энергию, настойчивость, стойкость вот в отстаивании и дела Виктора, и как-то продолжение всей этой деятельности.
Вы знаете, что мы в Корнель ее пригласили тут на позицию, главным образом. Между прочим, у нас тут вообще атмосфера чудная, и есть у нас такой нобелевский лауреат физик Кен Вилсон, великий человек. Он очень активен тоже в этом отношении. Он, по-моему, ездил даже специально как-то на семинар отказников в России.
Ну, я думаю, если вы ее пригласите, если она приедет к вам работать, вы не разочаруетесь.
Нет, но потому что она имела приглашение какое-то время тому назад.
Это очень незаурядная личность. И я уверен, что она и очень хороший ученый. Просто я не знаю в деталях.
Да, ну, во всяком случае, такое как приглашение она имела.
Ну, великолепно. Вы знаете, она за год, она была такой молодой, ну, она и сейчас не старая женщина, но она за год, ее волосы побелели, вот за год этого процесса, за год ареста. Она вынесла совершенно на своих плечах огромный груз организации всей этой защиты. Она его отстояла все-таки.
Ну да, 5 лет ссылки, это не 7 лет лагерей.
Вот, но когда уже был приговор, и когда его отправили в ссылку, то ее силы как-то исчерпались. И семинар Проиловского, в общем-то, прекратил свою деятельность. И вот недавно я читал отчет одного ученого, который ездил в Россию, и он там говорит, что семинары Якова Альперта и Семена Каца работают нормально. Семинар Альперта – это то, что осталось от семинара Браиловского. Но там обычно собираются…
Семен Кац в Бостоне, насколько я понимаю, если это тот Кац.
Нет. Другой Кац.
Другой сейчас тоже Семен.
Сейчас вам скажу. Это как раз моя группа,
понятно.
Этот Семен Кац.
Понятно.
Та, которая образовалась после того, как кончился семинар Браиловского фактически. Альперт, он созывал свой семинар, когда приезжал гость раз в месяц. Созывал несколько человек, понимаете, уже вот такой широкий круг, когда собиралось 40-50 человек, когда все это было на всю Москву, этого уже не было. Вообще вот очень интересно, вот я вам потом как-то подрасскажу, за границей очень часто не понимают смысл деятельности, что ли, вот этих людей, которые борются за отказ или вообще каким-то диссидентством занимаются. Я вам объясню. В России все отмерено. Там есть нечто негласное. Там люди, прежде чем что-то сделать, 100 раз подумают, как сделать этот шаг. И таких шагов, которые, ну, безрассудных, что ли, таких, которые повлекут за собой немедленное и жестокое возмездие, в общем, таких шагов большинство людей не делают, но только какие-то очень молодые, очень отчаянные люди, которые идут на все, такие герои. Но борются-то...
У Эдуарда Кузнецова. Так.
Да, но борются-то многие. Вот. И когда стало ясно, что семинар Браиловского прикрыт, а мне там как-то позвонили по телефону, например, и сказали, на этот семинар мы вам рекомендуем не ходить.
Друзья сказали.
Нет, из КГБ просто.
КГБ
позвонили, сказали, вот мы из Управления государственной безопасности, вот на этот семинар в воскресенье. Мы вам советуем не ходить. Это было уже перед закрытием. Этот семинар все равно будет закрыт. И вы туда не ходите. Но я сказал, спасибо за информацию. Я не помню, уже я вам рассказывал об этом случае или нет. Но на следующее утро ко мне пришел вот мой... Ну, тоже участник этого семинара и мой соавтор, с которым мы обычно работали, такой Паша Бузыцкий, пришел в 11.
Я очень хорошо знаю. Паша Бузыцкого я очень хорошо знаю.
Он сейчас в отказе. Да, из ЦИМИ.
Да,
у меня сейчас
да,
с ним несколько совместных печатных работ по целочисленному
программированию. Ну да, он писал, я могу показать, у меня файл есть на него.
Ну вот. Так, знаете, мы с ним просидели до без 10-12. А без 10-12, несмотря на это предупреждение, я решил все-таки на этот семинар пойти. Мы выходим. На лестничной площадке стоят 2 человека.
На вашей?
На моей. Один из них стоит, а второй как бегом, знаете, по лестнице, бум-бум-бум-бум-бум, по лестницам, по ступенькам, бежит куда-то вниз, а этот стоит. И подходит ко мне, говорит, вы из квартиры не выходите. Я говорю, вы меня, так сказать, что, задерживаете? Он говорит, да, мы вас задерживаем. Я говорю, ну, тогда я ничего поделать не могу, и мы с ним вернулись. Ну, мы вернулись, но Паша-то не задержали, поэтому я говорю, вы сходите, как это все выглядит. Он пошел, прошел вниз, его никто не задержал, прошел он на семинар, туда его не пустили, а потом он вернулся обратно, потому что такие же заслоны выставили на квартирах еще, кажется, 6 или 7 участников. И стоял заслон... Человек 20 у входа.
Безработицы у них нет.
Ну, так сказать, это была некая, понимаете, ударная демонстрация в момент такого прикрытия. И когда Паша вернулся, он мне рассказал, как это было. Значит, наверху стояло 2. Внизу в фойе было 3. На крыльце было еще 2. И в машине около дома сидело еще 3. И вот эти 10 человек в сумме просидели с утра... и до 4 дня. А в 4 дня все ушли, но там в машине все-таки еще 3 человека осталось. И сидели до вечера. И та же самая картина была и еще вот у остальных участников семинара. И это было как раз в декабре месяце, и еще вот неделю это продолжалось, а потом, в общем, семинар все-таки закрылся. Больше уже занятий.
Тут был какой-то
не было.
Период, как за границей мы тут в Америке устраивали продолжение семинара Брайловского. В частности, вы таки есть такой Саймон Левин. Он вице-президент Committee of Concerned Scientists. Вот на его квартире было одно такое заседание символическое. Это происходило в разных университетах. Я на этом заседании тоже выступал.
Нет, ну там пытались что-то. Я помню, что...
Вы, наверное, не знали об этой идее. Нет, наверное,
Александр Иоффе один раз не пустили у дверей семинара Брайловского. Всех не пустили. И тогда все собрались и пошли на квартиру к Иоффе. И один раз провели заседание у него. А через несколько дней ему подожгли дверь. Самым натуральным образом. Там мог быть дикий пожар. Но все-таки потушили этот пожар. И, в общем, больше как-то он там у себя семинаров не устраивал. То есть, действительно, семинар Брайловского в этот момент кончился. Я помню, я еще там имел кое с кем разговор, так сказать, был разговор. А, понимаете, в этот момент было ясно, что они жестко этот семинар прекращают. И надо было... чтобы кто-то из участников семинара взял бы это дело на себя, скажем. Я вот, например, подумывал, могу ли я пригласить всех к себе и сказать, что вот теперь семинар будет у меня, предположим.
Да.
Для этого надо быть некоторым героем, что ли.
Вот.
И я, когда все это как-то реально обдумал, вот для себя такое дело, я, в общем, это на себя не взял. Ну, не только потому, что я там не герой, предположим, но по ряду причин.
Ну,
семейных,
люди,
семейных как-то там у меня не было это дело достаточно
подготовлено.
Потом просто я там не считал, что я организационно там могу что-то обеспечить. И так вот никто на себя не взял. А в конце концов Альперт взял на себя вот такую ограниченную какую-то горсточку, осколочек этого семинара. Он на себя взял, и он там до сих пор работает. И вот через несколько дней после этого заходит ко мне Марк Фрейдлин. Но я с ним тогда не был совершенно знаком, я так видел.
Вообще Марк Фрейдлин человек отнюдь не диссидентского типа.
Нет, и он...
Он достаточно конформист был всю жизнь, и он хороший ученый, но так как-то он в пекло не лез. Но понимаете, жизнь может каждого превратить. Да,
нет, ну и в дальнейшем я согласен с вами. Он, собственно, и никакими такими общими идеями... Ну, разумеется, мы с ним много разговаривали, я сейчас вот вам расскажу, как сложилось. Я с ним почти не был знаком, я так обратил внимание, у него такое умное лицо и немножко как бы ребенка, особенно когда он немножко обижается или что-то так, недоумение, у него немножко детское выражение лица, по-моему. Так вот. И вот он ко мне как-то, но я с ним не был хорошо знаком, ну, он помоложе меня, вот, он ко мне заходит, а мы жили вот 300 метров буквально. И, так сказать, мы с ним начинаем обсуждать, что вот вроде семинар закончил работу, и что делать? Вот после этого разговора как-то что-то началось. В том смысле, что, во-первых, мы с ним как-то познакомились, прониклись друг к другу симпатией. Я тут к нему зашел, познакомился с его семьей. Вы помните, Лера, его жена.
Конечно.
Боря. Он сейчас
в
трудной ситуации... взял отпуск из своего университета, где он учится, и там тяжеловато. А дочке, сейчас уже, Юлечке сейчас уже лет 7, наверное.
Наверное, я не помню точно.
Вот, в общем, все такой симпатичный народ. И вот мы с ним стали обсуждать, что же делать. И дальше это дело начало как-то расти. Но прежде всего... Мы с ним начали встречаться. Примерно это происходило так. То есть он мне звонит. Ну как, Гриша, встречаемся? Встречаемся в середине, между его домом и моим домом, там помещение школы. Значит, вот на этом участке, без разговора уже, мы уже знаем, я выхожу из своего дома, он выходит из своего дома, затем мы отправляемся в лесочек, там между проспектом Вернадского и Ленинградским проспектом. Есть такой лесочек,
подслушивающих аппаратов, видимо, там не должно быть.
Да, и мы по этому лесочку гуляем и обсуждаем проблемы о том, как президент Картер собирается нам помочь, как мировая еврейская общественность действует нам на помощь. И мы все представляли, что все ночи не спят, а только думают о том, как бы нам...